ночь. Камера освещалась лампочкой, но света Лёва не замечал. Все погрузилось в страшный адский мрак. Стены казались черными, из них, словно наяву, выползали черные змеи. Эти змеи душили его. Он страшно страдал. Пропасть отчаяния разверзлась пред юношей. Он хотел молиться, но и молитва не шла на ум. «Злодей! Ты злодей!» — шипели гремучие змеи, и он, объятый ужасом, не знал, что делать. Дух его еще был бодр, но измученное долгими месяцами следствия, тюрьмами тело трепетало в безысходной тоске. «Итак, все погибло, — думал он, — все то светлое, к чему стремилась душа, стремление нести утешение, обернулось горем и морем слез. И все это потому, что он решился исполнить слово. Был в темнице, и вы посетили меня». Душа Лёвы разрывалась от горя и отчаяния, а черные змеи сатанинских искушений все сильнее и сильнее сжимали его в сердце, стараясь умертвить всякую веру, всякую надежду. Лёва метался на нарах, жить больше не хотелось, и змеи шептали: «Разбей голову об эту стену, умри!» «Господи, Господи!» — стонал юноша. «Умоляю тебя, пусть только из-за меня не страдают родные. Сделай чудо, чтобы пострадал только я один, чтобы никто не лил слез из-за меня». Но змеи не отступали. Они терзали разум, а яд их проникал в душу. Ведь если ОГПУ взялось за дело, они доведут его до конца. Если решил всех арестовать, арестуют. У них нет ни жалости, ни сострадания. Лёва подумал о Христе в Гефсимании. Когда он изнемогал, явился ангел с неба и укрепил его. А кто явится ему? Кто скажет слово утешения? Тюрьма спала. Только слышались иногда шаги надзирателя и звук открываемого в двери камеры волчка. Дежурный проверял, все ли спокойно. Хотя бы капля ободрения, хотя бы капля надежды. Приближался рассвет. Первые слабые солнечные лучи проникали за решетку окна. И вдруг на окно сели воробьи, и там, у решетки, защебетали радостно, бодро, весело. И Лёва понял, это Бог послал их ободрить его. И ярким светом озарили его воспаленный ночными искушениями мозг слова Спасителя о птичках, которые не забыты Богом, которые не пропадут без воли Всевышнего. А черные змеи зла уползли и исчезли. На душе воцарился покой, и в сердце зазвучала песня. Так запою от счастья, счастлив, свободен я. Кто птиц небес питает, позабудет ли меня? Лёва припоминал все новые и новые чудные гимны, и душа его пела. Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься и радостно будь. Жизнь, поверь мне, настанет другая. Любит нас сам Господь, не забудь. Уповай ты на Господа Бога, и почаще молись ты в тиши, и утихнет на сердце тревога, и получишь ты мир для души. В мире волны бушуют, как в море, ветер страшно и грозно шумит, но взгляни, вот с любовью во взоре на тебя твой Спаситель глядит. Жизнью нашей он сам управляет и защиту свою подает, посылает нам то, что желает, и нас к радости, к счастью ведет. Не знаю, сравнивал ли кто Воробьев с ангелами, но для Лёвы они, сидящие и чирикающие у тюремного окна, поистине были ангелами. Своим щебетанием они напомнили ему о великой любви Небесного Отца, который силен помочь, защитить, все устроить. И Лёва уснул тихо, спокойно, как засыпают невинные дети. Индия. Кто услышал это слово когда-то в тюрьме, то он знает его значение. Когда услышите это слово в тюрьме, не думайте, что речь идет об известном государстве в Азии. Нет, это Индия тюрьмы, самое дно преступного мира. Мирок Индии настолько развращен и нетерпим даже в условиях заключения, что его изолируют в особые камеры, где индийцы живут отдельно и ждут зарплаты за свои злодеяния. В большинстве своем это молодежь, соблюдающая лишь законы преступного мира. Всех остальных заключенных, не из категории Индии, они ненавидят и презрительно именуют мужиками. Главное удовольствие обитателей Индии – карты. Они проигрывают последние пайки, одежду себя, оставаясь совершенно без ничего. Мир Индии пропитан не только плохими словами, он словно нашпигован всякими преступлениями, какие только знало человечество. Камеры с Индией в глазах заключенных были самым страшным местом наказания. Обитателей Индии называли шакалами. Если случайно туда помещали обычного арестанта, он буквально пропадал. Эти камеры выходили на тюремный двор со стороны, противоположной одиночкам. И в одиночках были слышны ужасные крики, которые часто раздавались в Индии. Эти крики боли и отчаяния разрывали сердце Лёвы. «Если бы дали свободу, — думал он, — мы начали бы работать среди самого падшего мира. У входа каждой тюрьмы повесили бы тексты Священного Писания и лозунг: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Я бы ничего не пожалел, чтобы проповедовать и звать ко Христу этих страшных шакалов, ведь они тоже люди, люди. А там, в Индии, петь то начинали, то снова переставали, и какой-то шакал громко закричал в тюремный двор: «Пусть будет проклят тот отныне и вовеки, кто думает тюрьмой исправить человека». Лёва слышал все это и не со вчерашнего дня знал, что тюрьма — это университеты преступности. Наконец, Лёву вызвали опять на допрос. В большой светлой комнате сидел начальник, который вел дело Левы. Он посмотрел на Леву каким-то усталым, равнодушным взглядом. Видно было, что ему приходилось страшно много работать. Ведь тогда для арестованных и подследственных не хватало ни тюрем, ни камер. «В общем, так. Мы проверили твое дело и пришли к определенным выводам. Ты просто фанатик, и вся твоя организация существует только в твоей голове. Однако ты совершил предосудительные поступки, и за это мы должны тебя наказать».
«Как угодно наказывайте. Я за Христа готов...»
Начальник встал и развел руками. «Так вот, мы оставляем тебе ту же статью, 58-ю, пункт 10, часть 3. Следствие пришло к заключению, что 11-й пункт, то есть контрреволюционная организация, к тебе не подходит. Слишком ты был одинок, и все люди, которых мы задерживали и арестовывали по твоему делу, после детального опроса, освобождены». Лицо Левы просияло.
Значит, Господь услышал его молитвы. Будет страдать один.
«Ты, видно, обрадовался, что за тебя никто не страдает?» «Да только пойми, что все это временно. Ничего не изменилось. Вы сектанты, а значит, враги советской власти. Идеализм нам враждебен, и мы будем до конца бороться с ним. Ваша активная религиозная деятельность контрреволюционна, так как она подрывает устои нашего строя, основанного на истинах материализма. Рано или поздно, но все-таки все твои братья и сестры ответят по закону».
«Но поймите, Христос стремился делать только добро, чтобы было меньше страданий, несчастий. Никакой контрреволюции у нас и в мыслях нет. К нам эта статья совсем не подходит. Хоть мы для вас как сор, как прах, но мы за вас молимся».
Начальник увидел искренность Левы. «Если вы субъективно и не против нас, и любите нас, по-вашему, Христу, то объективно вы вредите нам, мешаете, и мы должны принимать к вам какие-то меры».
«Но статья совсем не подходит мне. Просто сердце болит, ну что за чепуха? Вел пропаганду, агитировал против советской власти и, главное, с целью свержения. Использовал предрассудки народных масс. Нет, в этом я совершенно не повинен».
Начальник сел за стол и начал перелистывать материалы дела Левы. Затем внимательно посмотрел на него и сказал: «Все это вы наделали в 18 лет. А что будет, когда вам стукнет 25? Что делать с тобой?» Лева ничего не ответил. Начальник позвонил, и Леву увели. Больше Леву на допросы не вызывали. Он понимал, что со дня на день по его делу должен быть вынесен приговор. Когда же состоится заседание полномочного представительства ОГПУ Дальневосточного края? Может быть, они сегодня вынесут ему свой приговор, а может быть, завтра? Но дни шли за днями. Менялись его сокамерники, им выносились приговоры, а он все сидел и сидел. Прошел месяц, затем другой, из окна подуло холодом, наступила осень. Казалось бы, уж можно было бы и привыкнуть к этому постоянному ожиданию приговора и не ощущать его остроты, но на самом деле привыкнуть было невозможно. Не случайно ведь мудрый русский народ сложил об этом поговорку: «Ждать и догонять – самое плохое дело».
Неопределенность дела в смысле того, как его расценят и что ему дадут, оригинальность самого дела, которое нельзя было сравнить с какими-либо другими преступлениями, все это давало Леве ясное понимание того, что он находится в отчаянных обстоятельствах. Если к этому добавить то, что он не получал никаких вестей от близких, не знал, в каком положении его семья, отец, не имел никаких свиданий, если присоединить к этому неимоверный голод, который мучил Леву каждый день, а также суровый режим тюрьмы, то можно легко понять, насколько он был отовсюду притесняем. Казалось бы, можно впасть в уныние, прийти в отчаяние. Его земная хижина, тело, таяло. Стала кружиться голова, нарастало ощущение физической слабости, особенно к вечеру. Одно только становилось Леве все яснее, что если его и оставят в живых, то есть дадут тот или иной срок наказания, жить ему останется очень немного. Он слышал об условиях содержания заключенных в лагерях и понимал, что к лагерному труду он совершенно непригоден, а потому обречен быстро исчезнуть, как исчезают там многие слабые и физически больные. Но и такая перспектива его не расстраивала. Он понимал, что впереди, после всех этих страданий, его ожидает вечная жизнь. Среди заключенных в тюрьме был слепой старик. Лёва часто видел, как его выводили на прогулку на арестантский двор. Он знал много тюремных песен и обладал красивым голосом. Песни он пел громко, но надзиратели не мешали ему. Они сами, видимо, наслаждались его пением. Среди старинных сибирских песен, которые пел этот слепец, одна особенно запечатлелась в сердце Лёвы. Грустный, тоскующий голос старика плавно рассказывал. За тюремной кирпичной стеною молодой арестант умирал. Он, склонившись на грудь головою, потихоньку молитву читал. О, всесильный Господь, дай мне силы подышать еще несколько дней, дай сходить на родную сторонку и увидеть всех близких друзей, повидаться с женой молодою и обнять престарелую мать. Но уж сердце больного предчувствует, что ему никого не видать. Отвернулся бедняга он к стенке и три раза тихонько вздохнул и закрыл свои карие очи, и навеки бедняга уснул. Не увидел он родную сторонушку, не увидел всех близких друзей, не обнял он свою милую женушку, не обнял свою старую мать. Когда старик пел, в камерах не было слышно шума. Вся тюрьма слушала его. Каждый заключенный как бы предчувствовал, что его, как героя песни слепого, ожидает подобная участь. Ни для кого не было секретом, что немало их именно так и умирало в суровых условиях исправительно-трудовых лагерей. Этот мотив и слова песни навевали и на сердце Лёвы тихую грусть. Грусть, но не отчаяние. Как бы в ответ певцу он вполголоса начинал напевать свой псалом. «Когда окончится труд мой земной, даст мне Спаситель на небе покой. Там навсегда буду с ним пребывать и вечно славу его созерцать. Да, великая пропасть пролегла между Левой и другими заключенными. Он видел впереди небесную родину, знал о будущей встрече с любимыми друзьями, вдали от скорбей, и не мечтал о временной земной свободе, ибо готовился идти ко Христу. Но ни у кого из них не было столь радужной перспективы, которую имел Лёва в своей вере во Христе и в вечную жизнь. И вот скоро исполнился год, как Лёва Смирнский находится в следственном изоляторе и полгода в иркутской одиночке. Время от времени начальник тюрьмы с представителями администрации делал обход камер. Собирали заявления, жалобы. В один из таких обходов начальник внимательно посмотрел на Лёву и спросил: «Ты что-то давно здесь сидишь? Следствие окончено?»
«Да, уже давно окончено».
«За кем ты числишься?»
«За ПП ОГПУ ВСК».
«Запишите его имя и выясните», — сказал начальник. Они ушли, а Лёве стало ясно, как заметно разрушился его глиняный сосуд. Руки и все тело его дрожали нервной непрерывной дрожью. Внутренне он был спокоен, но плоть его трепетала, как трепещет в руке сердце пойманной птички. Он старался успокоиться. Проходили часы, а руки не переставали дрожать, и он понял, что тело его близко к разрушению. Казалось, что этот день будет похож на все остальные тюремные дни, но вот неожиданно замок проскрежетал свою обычную песнь, открылась дверь, и вошедший человек протянул Лёве бумагу. «Распишитесь». Лёва взял и прочел. Это было постановление ПП ОГПУ ВСК. С левой стороны написано: «Слушали дело Л. Смирнского». С правой стороны: «Постановили по статье УК 58, пункт 10, часть 2, приговорить к 5 годам концентрационных лагерей». Лёва расписался. «Собирайся с вещами. Сейчас вас поведут в общую камеру осужденных». Лёва быстро собрал свои скудные пожитки. Прощаться ему в камере было не с кем, так как в этот день он сидел один. Какое впечатление произвел на Лёву приговор? Он не обрадовал его, но и не испугал. Лёва знал, что при том положении, когда целый ряд верующих, исполнявших Евангелие, несправедливо попадали в тюрьму, ему свободы не ждать. Лёва чувствовал особую близость Христа, когда получил приговор, когда стал осужденным. Христа тоже осудили за любовь. Со слезами в душе, с необыкновенной радостью во всем своем существе, Лёва ощущал великое счастье страдать со Христом, за Христа, страдать за любовь.